В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре пятница, 17 марта, и в ближайший час говорим о таком. На блокаду отреагировал Госдеп США и призвал решить проблему мирным путем. На КПВВ «Майорск» закрыли логистический центр после прекращения грузовых перевозок через линию разграничения.
А мы даже не знаем, что это такое. Мы видим центр логистических групп, а что это такое, мы не знаем.
В так называемой ДНР популярны специальности дворника, водителя и врача.
Речь в первую очередь идет о районных поликлиниках, где медсестры, а также врачи-терапевты все чаще увольняются из-за увеличения бумажной работы и небольшого оклада.
А в студии мы поговорим о том, возможно ли так называемая «русская весна» в Беларуси уже в этом году. В Минске и в других крупных городах разгар уличных протестов против декрета о тунеядцах. В тупик зашли российско-белорусские отношения. В то же время в России де-факто стартовала президентская кампания 2018 года, в которой Владимиру Путину нужно в очередной раз мобилизовать россиян. Подойдет ли на эту роль Беларусь? У нас в гостях журналист «Радио Свобода» Виталий Портников, а также по телефонной связи белорусский политолог и журналист Валерий Карбалевич. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, снова всплыла история о письме Виктора Януковича российскому президенту, в которой он просил ввести войска на территорию Украины.
Да, так и есть. Представитель Министерства иностранных дел России сегодня заявил о том, что письмо таки было. Об этом подробнее через пару секунд. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что Россия в 2014 году получила от экс-президента Виктора Януковича подписанное заявление с просьбой ввести войска для урегулирования ситуации в стране. Об этом она заявила сегодня российским СМИ. Захарова подчеркнула, что заявление было оформлено не в виде письма, но заметила, что сам Янукович, цитирую, никогда не отрицал, что его подписывал. Захарова также подтвердила, что 3 марта 2014 года постпред России в ООН Виталий Чуркин был уполномочен продемонстрировать заявление Януковича на заседании Совета Безопасности. Как известно, 16 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не получал от Януковича писем с просьбой о вводе войск. Донецкая фильтровальная станция возобновила работу и начала подачу воды в Авдеевку. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. 14 марта, напомню, в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, было прекращено электроснабжение Авдеевки. Электричества в городе не было почти двое суток. Накануне электроснабжение города восстановили. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины двое украинских военных погибли, восьмеро получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили более 70 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Запрещенное минскими договоренностями оружие сепаратисты использовали на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора бойовики віддавали перевагу короткотривалим, але дуже інтенсивним обстрілам з важкого озброєння у Новоайдарському та Попаснянському районах. Донецький напрямок. По всьому фронту активність бойовиків не знижується. Противник застосовує танки, гармати, міномети та снайперів. Маріупольський напрямок. Різко загострилася обстановка під Новотроїцьким.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстреле окраин Донецка, поселка Спартак, городов Ясиноватая и Докучаевск, а также юга контролируемой боевиками территории. Группировки ЛНР также заявляют об обстреле своих позиций у нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения. В Украине сегодня последний день подачи документов для участия во внешнем независимом оценивании. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. По данным центра, по состоянию на сегодня для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрированы более 180 тысяч человек. Основная сессия тестирования, напомню, пройдет с 23 мая по 16 июня, дополнительная с 3 по 12 июля. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в выходные дни на Донеччине и Луганщине ожидается пасмурная погода. Днем прогнозируются дожди. Ветер юго-восточный с переходом в южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Более 500 сотрудников донецкой полиции обратились к президенту Украины, председателю Верховной Рады и генеральному прокурору с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. Сам Владимир Парасюк считает, что этот шаг – это политическое давление на него по причине его участия в блокаде неподконтрольного Донбасса. На блокаду уже отреагировал Госдеп США и призвал решить проблему мирным путем. Экономисты же считают, что прекращение грузоперевозок и экономическая блокада принесут миллиардные убытки Украине. Новое о фигурантах блокады и о реакции на нее мирового сообщества в материале Дмитрия Донского.
16 марта на собрании личного состава полиции Донецкой области более 500 сотрудников подписали обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и генеральному прокурору с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. Такую информацию выложил на своей странице начальник полиции Донецкой области Вячеслав Бройскин. Это обращение полицейские мотивируют тем, что народный депутат 14 марта якобы нападал, угрожал и оскорблял силовикам во время инцидента под Краматорском. Владимир Парасюк в ответ на это обращение заявил, что не боится снятия неприкосновенности и расценивает это как политическое давление.
Я розумію, що вони будуть знімати цю недоторканність, бо їм потрібно на мене тиснути. Це є певна політична упередженість, але хай знімають. Я і без недоторканності буду працювати так, як я працював, і буду застосовувати такі методи, які я застосовував. Мені не страшно, повірте.
Также Владимир Парасюк заявил, что, несмотря ни на что, организаторы блокады по-прежнему перекрывают авто и железнодорожные пути. Тем временем 16 марта свою позицию по блокаде торговли с неподконтрольными территориями высказали Соединенные Штаты. Вот что заявил исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер.
Мы постоянно следим за ситуацией с блокадой на востоке Украины. Хочу подчеркнуть важность разрешения этого вопроса в мирном духе и с уважением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Ранее на решение СНБО по прекращению грузоперевозок отреагировали страны Европы. Германия, Франция обеспокоены таким решением. Украине нужно большее руководство со собственными интересами, считает руководитель организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.
Вот будь-які дії України поза рамками мінських домовленостей або поза рамками звичайної поведінки з країнами Заходу, вони викликають у них якесь нерозуміння, якусь реакцію негативну. Ну, очевидно, якщо ми не привчимо їх до іншої своєї поведінки, що ми йдемо в рамках міжнародного права, логіки миротворчих процесів, своїх національних інтересів, з нами так і будуть далі поводитися. Ми так і будемо попихачем, якому розказують, як їм треба поводитися.
Економічні ризики, потери від блокади і прекращення переміщення грузів измеряються в мільярдах, вважає професор економіки Юрій Макагон. По його словам, до початку конфлікту приблизно 40% експорту України составляла продукція підприємств, зв'язаних з непідконтрольними територіями. Украина рискует из индустриально-аграрной страны стать аграрно-индустриальной страной, считает экономист.
Металлурги Европы, большинства государств, Юго-Восточной Азии сидели на нашей металлургической игле, так образно выразиться можно. Конечно, плохо, что мы специализировались на полуфабрикате, но, тем не менее, это давало возможность решать очень многие вопросы и Украине, и Донбассу, и так далее. Сегодня выбраться из этого можно, но только ценой больших потерь.
Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
КПВВ «Майорск» по-прежнему пропускает людей с обеих сторон, а вот логистический центр на пункте пропуска закрыли. Однако пересекающих пункт въезда-выезда сейчас стало даже больше, говорят пограничники. Здесь пропускают более 8 тысяч человек в день, причем в основном это не автомобилисты, а пассажиры автобусов и маршруток. Какие изменения произошли на КПВВ и почему, выяснял Никита Луцкий.
КПВВ «Майорская» остается одним из наиболее загруженных вдоль всей линии разграничения. Водители говорят, что прогнозировать, сколько простоишь в очереди, невозможно, рассказывает житель Горловки Валентин.
Ну, когда как, все зависит от наплыва транспорта, от этого всего. А так, как обычно.
Люди говорят, что больше всего проблем на пунктах пропуска со стороны неподконтрольной Киеву. Огромные очереди, беспорядок и коррупция там – обычное явление, жалуется житель Донецка Сергей.
Очень сложно проходить ДНР. Там настолько все коррумпировано. Можно и к вечеру, и быстро там тоже торчать.
Украинские КПВВ проходят в пределах 2-3 часов, говорят люди. В обе стороны очереди примерно одинаковые. За день пропускают более 8 тысяч человек. Чтобы уменьшить очереди, пограничники устанавливают 4 дополнительных вагончика. Это увеличит количество контрольных мест и ускорит процедуру оформления. При этом сегодня здесь закрыли логистический центр. Однако большинство опрошенных пенсионеров, пересекающих линию разграничения, о нем даже и не знали.
А мы даже не знаем, что это такое. Мы видим центр логистических групп. А что это такое, мы не знаем.
Пограничники говорят, что причиной закрытия логистического центра стало решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о прекращении грузового сообщения с неподконтрольными территориями, рассказывает помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.
В связи с решением РНБО про тимчасове припинення вантажних перевезень, тимчасово призупинена робота логістичного центру. Контрольні пункти в'їзду-виїзду працюють в штатному режимі. Контрольно-пропускні операції продовжують здійснюватись на підставі тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб та транспортних засобів через лінію розмежування. Але останніми днями ми спостерігаємо значне збільшення пасажиротранспортного потоку в КПВВ.
Но не все пункты пропуска работают в обычном режиме. Волонтерская группа «Донбассос» сообщает на своей странице в социальной сети о том, что на КПВВ «Новотроицкая» фискальная служба второй день отказывается пропустить на подконтрольную Киеву территорию 3 граждан Украины, среди которых 87-летний ветеран Второй мировой войны, с личными вещами. В пресс-службе ведомства об этой ситуации не знают.
Да, у меня нет информации по этой ситуации. Пожалуйста, ваш запрос на наш электронный ящик.
На КПВВ в Майорске такой проблемы не замечено. Пограничники говорят, что проводят только паспортный контроль, а грузы проверяет спецподразделение фискальной службы «Фантом». Но пока здесь не остановили никого. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Полковник полиции Юрий Голубан подал иск в суд на народного депутата Украины Игоря Луценко. Иск касается опровержения недостоверной информации, защиты чести, достоинства и деловой репутации. Иск был подан в ответ на то, что Игорь Луценко распространил в соцсетях и СМИ информацию, опубликованную командиром подразделения сепаратистов «Восток» Александром Ходаковским. Согласно заявлениям Ходаковского, полковник Юрий Голубан был одним из наемников в его батальоне перед тем, как начать службу в национальной полиции. Позже журналисты опубликовали документы о возбуждении в отношении Голубана уголовного дела в связи с превышением им должностных полномочий. Сам Голубан не отрицает того, что знаком с Ходаковским, но служили они вместе в Донецком подразделении СБУ «Альфа» еще до начала военного конфликта на востоке Украины. С полковником Юрием Голубаном пообщался наш журналист Александр Демченко. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этого интервью.
На самом деле заказ происходит не на меня. Кому не интересен, как полковник полиции, где-то где служит, уже там непонятно. Ну, то есть просто никому не интересен. Здесь, как по мне, идет игра, и через меня пытаются уколоть намного крупнее и весомее людей. В Верховной Раде, либо в Министерстве, я, честно, не хочу вот отдаваться, на кого этот заказ, но точно не на меня. Потому что... Как я думал, потому что, первое, о том, что я служу в полиции 2,5 года, даже больше, наверное, уже не хочу про подсчеты лезть. Я думаю, и Ходаковский, и же с ним, все их службы знали прекрасно. И там на нашем сайте ВМП в Донецкой области, что я стал, я еще в июне командиром батальона, с фотографиями, без масок, без ничего, то есть, ну, о том, что... Я служил в полиции, и даже мы соприкасались по некоторой информации в Маринке, в покровениях совместно с ЗСУ, с одними из подразделениями Востока, Сомали. Это знали все, даже Закарченко, если не ошибаюсь, там после вот этого боя 3 числа, ну, такую нелепую информацию дал, что Киев-1 корректировал огонь артиллерии. Мы могли делать все, что угодно, точно корректировщиками не являлись, потому что не знаем, как это делать. Ходаковский, я Ходаковского знаю 6 лет, именно когда служили с ним. Мы не друзья, еще раз повторюсь, просто Человек бизнесмен, занимался своими делами, подозрения. Мы развивались, выполняли какие-то задачи, и он занимался бизнесом, зарабатывал. Достаточно напряженные отношения у нас были с ним по службе, потому что когда он все-таки удосужился некоторое время находиться в подразделении, то конфликты возникали на сфере профессиональном уровне каком-то, потому что человек, он профнепригоден. То есть, как сотрудник спецподразделения «Альфа», он не представлял себя из себя ничего. Но человек, он очень амбициозный. Старых сотрудников «Альфа», которые сейчас остались и тогда служили, могут дать ему оценку, характеристику неупередженных, я кажучи.
Закладка. Открываємо Донбас. Це було ще в повоєнні роки. В ті дні кожний шахтар, що вмів тримати в руках обушок, спускався в шахту до забою. Минали дні. У шахту спустили врубівки та комбайни. Тьмяне світло лампи падає на купу розкришеного вугілля, на чорну, покарбовану у срібних оцвітах стіну. Холодні синюваті промені, здається, застигли. То раптом ворушаться, михтять і безшумно стікають у розкриті пащі безкрайніх виробок. Робота до втоми одноманітна. І ніби на світі не існує нікого і нічого, крім тебе, скрученого в чорному вирубаному гнізді. Перед тобою вугільна стіна, і тобі треба її трощити, бити, бити та й бити. Павло Байдебура. Зустріч.
Запомні цю страницю.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіру 0800 300 403.
Вы уже можете звонить, участвовать в нашей дискуссии. Тема сегодняшнего разговора – возможно ли так называемая русская весна в Беларуси? У нас в гостях журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Также вскоре к нашему разговору, надеюсь, присоединится белорусский политолог и журналист Валерий Карбалевич. Номер прямого эфира, еще раз напомню, 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Для начала я предлагаю послушать сюжет, который подготовила моя коллега Дарья Куриная. Президент Александр Лукашенко заявил, что Майдана в Беларуси не будет. Об этом он заявил после так называемых марша недармоедов. И также он допустил не допустить акции протеста по всей стране. Кроме указаний, правительству в ход пошла государственная пропаганда. Белорусов, не согласных с режимом Лукашенко, пугают украинским сценарием. Давайте послушаем.
И мы добьемся того, что Лукашенко пойдет в отставку. Нравится ему или нет?
Марш недармоедов. Белорусы протестуют против декрета номер 3, согласно которому безработные граждане обязаны будут платить налог на тунеядство. После первых митингов президент Беларуси Александр Лукашенко делает заявление о том, что Майдана в Беларуси не будет, разглядев украинский след в уличных протестах. И тут же дает распоряжение выделить для митингов отдельные площадки в городах.
Наши майданутые поехали в Киев искать майданутых организаторов в Киеве. Вы же понимаете, что вот эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут, а 300-400 человек во главе с нашими отморозками они будут провоцировать.
Заявил Лукашенко, посоветовав выковырять провокаторов, как изюм из булки.
Майдана в Беларуси не будет. Перестаньте об этом думать и говорить. Даже предпосылок к этому нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме.
После заявлений президента и акций протеста на главном канале страны «Беларусь-1» показывают фильм «Звонок другу». В стиле российской пропаганды в фильме проводят параллели между маршем рассерженных белорусов и киевским Майданом. Из 26 минут фильма о Беларуси и оппозиции говорится лишь первые 10 минут. Белорусского оппозиционера Николая Статкевича автор фильма связывает с киевскими протестами.
1996 год. Чернобыльский шлях. Столкновение с милицией, перевернутая машина. 1999. Марш свободы. Бросание брусчатки и разбитые головы. 2010. Площадь. Штурм Дома правительства. Железом по стеклу и телефонный разговор с загадочным собеседником из Украины.
В фильме Статкевича обвиняют в связях с киевскими криминальными кругами и упоминают об участии в акциях протеста. Но на этом машина пропаганды не останавливается. Автор фильма включил в картину кадры участников марша недармоедов, представителей белорусских анархистов, и тут же связал их с правыми радикалами из Киева. И снова параллель с беспорядками во время революции достоинства.
главными вдохновителями белорусских анархистов выступают украинские единомышленники по борьбе с государством. Люди в масках принимали самое активное участие в столкновениях на Евромайдане. Захватывали отделения внутренних дел, здания госадминистрации, воинские части. Устраивали ночи гнева, избивали противников, публично унижали их, заставляли стоять на коленях.
Сообщает «Голос за кадром», показывая кадры столкновений на Грушевского и из зоны АТО. Автор фильма, говоря о последствиях Майдана и активистах, уехавших с Майдана на Донбасс, кадры с сепаратистами и их преступлениями периодически выдают за действия украинской стороны. Заканчивается пропагандистский фильм выводом, что Беларусь выстояла в 96-м, 99-м и 2010-м годах, хотя украинские радикалы и принимали участие в беспорядках. Выстоят и сейчас. Дарья Куриная, «Донбасс Реалии».
Так, Виталий, вопрос к вам. Как считаете, на этот раз насколько все серьезно выстоит белорусская власть против людей, которые вышли на марш недармоедов?
Знаете, тут трудно очень сказать, потому что ведь марш недармоедов – это не политический, это социальный протест. И сравнивать его с теми протестами, которые были до этого в Беларуси, очень непросто, потому что эти протесты были политическими. И, безусловно, большинство белорусских граждан, они очень далеки от реальных политических процессов, от процесса государственного строительства, от процессов понимания какой-то, вот я бы сказал, важности участия в строительстве собственного независимого государства. Беларусь – страна, которая, по сути, вытолкана в независимость процессом распада империи. Вы, может быть, знаете, что ее парламент, в отличие от украинского парламента, даже у него не было мужества принять акт о независимости. Он просто утвердил юридическим образом предыдущую декларацию о суверенитете. Если бы, кстати говоря, Украина пошла этим путем, тоже неизвестно бы, что бы с нами было. Ну и поэтому, конечно, сейчас вот когда этот социальный протест мы видим, очень трудно понять, что на него ответит Александр Лукашенко. Вы понимаете, что такое Лукашенко? Ведь Лукашенко – это первый постсоветский антикоррупционер. Вот мы сейчас говорим об антикоррупционных активистах, да, они там... А ведь Лукашенко – это яркий пример такого антикоррупционного активиста. Он пришел к власти под антикоррупционными лозунгами. Он там искал какие-то там... неучтенные гвозди, с помощью которых тогдашний представитель парламента Беларуси Станислав Шушкевич свою дачу построил, прочее. Тогда были не очень серьезные, как говорится, злоупотребления. Но, в общем, короче говоря, людям это очень понравилось. Они поверили, что этот антикоррупционер сможет заключить с ними социальный контракт. Еще раз он такой борец с коррупцией. Лукашенко всю свою жизнь борется с какой-то коррупцией. Хотя сам стал, наверное, первым коррупционером Беларуси, но так часто бывает с антикоррупционерами, что он сможет их кормить и поить. И он их действительно все эти годы, сколько уже, 23 года, да, получается, относительно кормил и поил, не реформируя экономику, не заставляя их принимать каких-то реальных действий по собственному развитию, позволяя им работать на тем же самом убыточных предприятиях, которые они работали в советское время, по сути, просто за российские деньги. И вот контракт этот, он окончился, у России денег на него больше нет, на Белоруссию нет денег, на него, может, есть. Люди, естественно, выходят на улицы не только по поводу этого бюджета, потому что бюджет – это просто попытка обворовать самых бедных. А вот они вообще не понимают, что происходит. Если бы им четко сказали: ребята, вы 23 года жили за деньги ваших соседей, для них бы, ну и жили, ну и хорошо, мы же братья. А теперь соседи больше не хотят вам давать денег, и вам нужно что-то делать самим. Даже если Лукашенко им что-то такое скажет, они вообще не поймут, о чем. Это большая проблема, не только Лукашенко, это проблема белорусов.
Но, тем не менее, вот эти протесты, их возглавляют самая активная часть, как и, в частности, во время Евромайдана, это белорусские националисты. Вот там знамена, да, это герб погони, это лозунги «Живе Беларусь», это Николай Статкевич. Видите ли вы какие-то параллели такие, которые проводит вот белорусское правительство между событиями в Украине и нынешними
Смотрите,
событиями?
Когда начинается протестное движение такого характера, всегда должен быть какой-то его репрезентант. Там, кстати, разные лидеры оппозиции, я не называю их, нельзя, почему их надо называть националистами. И таким же образом можно называть националистами, как можно называть националистами Яценюка или Кличко. Они, националисты, это их называет так белорусская пропаганда этих людей националистами. Эти люди государственники. Вот это точное определение. Они государственники. Они за то, чтобы Беларусь развивалась как суверенное государство. У них разные взгляды, у этих людей, на то, как это государство должно развиваться, но не подразумевает, что оно должно быть суверенным, а не российским аппендиксом. Насколько с этим согласны те люди, которых они возглавляют, это очень большой вопрос. Но всегда это, как обычно бывает во время протестных движений, кто-то должен выступать репрезентантом, поскольку у самих этих людей такого репрезентанта не нашлось. Он, кстати, может появиться. Вот как часто на волне социальных протестов появляется некий свой репрезентант, да. И возглавляют люди, которые хорошо известны, которые всегда выступали с точки зрения защиты общественных интересов за свободу в стране. Но, опять-таки, этим людям приходится выступать не под теми лозунгами, которыми они вообще свою политическую карьеру строили. Потому что, да, там флаги, там герб «Погоня», но что говорят сами люди, которые участники процесса? Что они не крепостные, что они не хотят платить этот налог. Они, в общем, не говорят о белорусской государственности, о языке, о европейской интеграции, о том, что Белоруссии был навязан в 1994 году несвойственный этой стране путь развития, что вместо естественного, скажем так, европейского пути развития Беларусь превратили в какой-то придаток евроазиатского экономического объединения России и Казахстана. Об этом речи у самих людей нету. Но они хотят от власти простых вещей. Сегодня они хотят, чтобы власть отменила этот декрет. Декрет совершенно безумный. Но Лукашенко, судя по всему, не знает, где деньги взять. И действует советскими методами. Я не очень этому удивлен. Но что будет, если он удовлетворит их? Ну вот он отменит декрет. Ну завтра
выйдут... Сейчас заморозил вроде бы этот декрет.
Завтра выйдут какие-то люди, которые будут хотеть, чтобы он их накормил. Он не может их накормить. Это тупиковая ситуация. А они не могут взять на себя ответственность за будущее страны. Это тоже тупиковая ситуация. Это два тупика, которые встречаются друг с другом.
Давайте спросим у белорусского политолога Валерия Карбалевича. Он с нами на прямой телефонной связи. Валерий, что у вас происходит? Насколько все серьезно для Александра Лукашенко?
Ну, сейчас в Беларуси происходят протесты против налога на тунеядцев. Но этот налог скорее стал катализатором общего недовольства обществом, снижением социально-экономических параметров, ухудшением уровня жизни. Вот. И обычно людей на улицу редко выводит сам факт бедности. Обычно люди протестуют, когда ощущают какую-то несправедливость. И в данном случае именно такая ситуация случилась. Этот налог против тунеядцев был направлен против людей, ведущих асоциальный образ жизни, а также против людей, которые работают где-то в теневом, сером секторе экономики, не платят налоги. Но попал совершенно в другую целевую аудиторию. Он попал в тех людей, которые потеряли работу вследствие социально-экономического кризиса. А поскольку государство Беларуси главный работодатель, то фактически это вина государства, что у людей нет работы. И вот этих людей, которым государство должно было бы прийти на помощь, увеличив, скажем, пособие по безработице, власть стала наказывать, требуя от них еще уплатить штраф за то, что они оказались без работы. И люди почувствовали дикую несправедливость и стали протестовать. И даже когда сейчас действие декрета приостановлено, люди все равно продолжают протестовать, потому что есть много других проблем, которые сегодня недовольны.
То есть это повод, а не причина, если так шире говорить?
Да, да. И если говорить про более глубинный фактор, то я бы хотел вот продолжить ту мысль, которую я вот слышал из уст моего коллеги, который выступал раньше. То есть... Сегодня мы видим ситуацию, когда та социальная модель, которую создал Лукашенко, она находится в состоянии кризиса. Ведь вы понимаете, Лукашенко предложил альтернативный проект, альтернативный тем преобразованиям, которые происходили в других постсоциалистических странах. Он заявил, что он может создать такую систему без реформ, без рыночных преобразований, демократических преобразований, но которая обеспечивает уровень жизни населения, ну, сопоставимый, сравнимый с уровнем жизни в соседних странах. И это получалось во многом за счет российских дотаций. Но теперь, когда цены на нефть упали, энергетический грант российский сократился, и вообще Россия сократила дотации по разным причинам, вот, оказалось, что этот проект больше не работает. И если год-два люди еще думали, ожидали, что действительно что-то изменится, что это причины где-то внешние, то теперь к людям приходит ощущение, что их надежда рухнула. Что в рамках этой модели целое поколение выросло. И сегодня у людей как бы разрушена прежняя картина мира, разрушена прежняя система мировоззренческих координат. Люди увидели, что они без надежды, что миф рухнул. И вот именно эта ситуация, на мой взгляд, тоже вытолкала людей на улицу.
Валерий, очень мало времени, я вот хочу больше к теме эфира. Виталий, к вам такой вопрос. Смотрите, вот же сейчас в России де-факто, можно сказать, стартовала президентская кампания 2018 года, где Владимиру Путину предстоит бороться, да, если можно так сказать, за кресло президента. Вы не видите, что Беларусь может стать таким еще одним мобилизующим фактором после Донбасса, если на Донбассе сейчас все зашло в тупик, и в то же время это будет выгодно и самому Лукашенко в том плане, что, наверное, он не захочет отказываться от власти, как последний диктатор Европы, и произойдет что-то вроде «Беларусь наша». Или вы не видите такой возможности?
Денег на это нет. Это совершенно досужие разговоры, потому что для того, чтобы осуществлять такие проекты, для Беларуси ведь очень легко удержать ее. Ей просто надо дать деньги. Вот вам сколько лет?
30.
30. Вот представьте себе, когда вам было 7 лет, Лукашенко уже был у власти. И Кучма уже была у власти. Они победили в один и тот же год, да? И практически что произошло? Кучма быстро понял, что контракт украинской власти с обществом – это не только социальный контракт, но это гарантия государственности. Вот пусть даже ублюдочная какая-то государственность, но это наша страна, то, что называется. Украинцы дважды восставали в 2004, 2014, 2013, 2014 годах, когда угроза была именно этой независимости. Кстати, в неплохой социальной ситуации в 2004 году и в относительно неплохой в 2013. А когда была катастрофа, вот или сейчас, да, вот сложная очень социальная ситуация, восстаний нет. Лукашенко увидел, что ему нужен социальный контракт. И Валерий совершенно верно говорит, что социальный контракт, по сути, прерван.
Но он провалился сейчас.
Ну, потому что у России нет денег. Поэтому вот, ответьте сами себе на этот вопрос. Что может Путин сделать в Белоруссии? Он может вести туда войска.
Так будут...
Может говорить, что Беларусь наша.
Виталий, осенью будут учения масштабные, и очень большая техника и войска зайдут российские
на территорию Беларуси. Правильно, но ведь все равно людей нужно кормить. Ведь эти люди готовы быть с Россией, они готовы терпеть Лукашенко, они готовы вообще даже, возможно, стать более в тесных отношениях с Россией, если Путин будет их кормить. А денег на это еще просто нет. Денег нет ни на что. Их нет на Донбасс, их нет на Крым, их нет на другие какие-то лимитрофы российской оккупации. Но, конечно, на Беларусь тоже. Ведь сам этот контракт состоял в том, что мы вам продаем что-то по пониженной цене, потому что нам не жалко, и мы готовы обменивать эту цену на ваши разговоры о вечной любви.
А спасти Беларусь от фашистской, в кавычках, угрозы, которую сейчас...
Еще услышьте трубят. Меня. Можно спасать Беларусь от чего угодно, но ее нужно накормить. Ну вот еще раз... Как вы ее хотите спасти? Украину можно было спасать от фашистской угрозы, так сказать, потому что, как говорила российская пропаганда, потому что вопрос был не о прокормлении Украины, а о смене власти в Украине. Украина, как четко говорят сами российские вообще пропагандисты, может прокормить себя сама. И это правда. Здесь можно устроить власть марионеточную и такую экономическую модель, которая не потребует от России больших вливаний. Надо, если кусок территории отхватить, там Донбасс и Крым, да, его нужно содержать. Но целиком Украина может прокормить сама как экономический организм. Белоруссия может, да, но там нужно провести серьезные экономические реформы. Лукашенко может провести эти реформы? Нет.
То есть холодильник будет сильнее телевизора в этом случае?
Нет, просто еще раз спрашиваю, что вы хотите, чтобы сделал Путин?
Давайте послушаем наших слушателей. Уже давно они дозвонились к нам. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот к гостям. Вот говорят, что в Беларуси там, ну, все плохо. Ну, может, не так плохо, но я понимаю, что там напряжение какое-то в обществе, усталость от одного и того же лица в телевизоре. Но вот мы тут, вот у нас приходят продукты, да, белорусские. И очень много качественных продуктов, питания. То есть видно, что белорусы, ну, стараются зарабатывать на всем, на чем только можно. И, ну, продукты питания, все... И такие, что не белорусские, такое, что в Белоруссии не растет, там, вино, например, молдавское, белорусского разлива. То есть это, за это уже надо... Мне кажется, что белорусы оказались самыми мудрыми из всех славянских народов. Вот. Если сравнить, вот, они выбрали такую, ну, как бы, вот, позицию...
Ну, мы еще раз вам вынуждены сказать, что эта позиция окончилась крахом. А потом, да, белорусские продукты вы видите. Но я хотел бы вам напомнить, что белорусские продукты – это примерно как советские продукты. Вы не знаете, что внутри. Потому что если в России или в Украине есть четкая система контроля качества, это рыночная экономика. Как бы там ни было, вы вынуждены свои эти продукты передавать на контроль независимым инстанциям. Они часто политизируются к России, но тем не менее это инстанции, которым вы доверяете. Так вот, вопрос о качестве белорусских продуктов всегда вызывает большое такое сомнение, потому что те инстанции, которые в Беларуси их проверяют, они подконтрольны власти. И если стоит задача увеличить там, экспорт, независимо от того, что там внутри, то никто никогда не даст вам гарантии того, что вы едите качественные белорусские продукты. Для этого нужно изменить саму белорусскую экономику. Вы можете это покупать на свой страх и риск, это ваше право. Но я бы вам советовал все же покупать украинское.
Вот даже белорусские продукты подвергают сомнению их качество. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня.
Добрий день.
Мене звати Олександр, я дзвоню з Києва. Ну, я зауважу до попереднього дозвонювача, що, в принципі, більшість тих продуктів, які в нас ніби білоруські, це просто бренд. Ті ж самі пиво чи вода, вони вироблені в Україні, там пиво Менське, це Чернівський, чи не пам'ятаю, який завод, і воно є українське. У мене питання до пана Віталія. От як ви протрактуєте таку думку, що електорат Лукашенка, тобто наразі більшість білорусів, він дружить з Лукашенком тільки до тих пір, допоки Лукашенко дружить з Москвою. Адже, в принципі, підтримка населенням Лукашенка – це є та картинка, яку транслює Росія, Москва, от, на Білорусь.
Тому що я не погоджуюся з цією думкою. Я вважаю, що електорат Лукашенка дружить з Лукашенком тільки до того дня, поки Лукашенко їх годує. І електорат Лукашенка абсолютно все рівно, як Лукашенка буде годувати. За допомогою Росії або за допомогою якихось інших джерел. Для електорату Лукашенка це болісна проблема для цих людей, для цієї більшості населення Білорусі.
Взагалі, вопрос електорату Лукашенка – це такий аморфний, по-моєму, дуже трудно представити собі, який об'єм підтримки.
Для білоруського общества, скажімо так. Очень трудно себе представить, что есть другая модель экономики. Но людей за это нельзя упрекать. Вот я хочу одну вещь важную сказать. Это примерно то же самое, что было с советскими людьми в 1991 году. Но у многих людей, там вот ваших родителей, да, у них широко раскрылись глаза, у поколения наших с вами родителей. Оказалось, что надо совершенно иначе себя вести в экономике. Но кто-то приспособился, кто-то не смог. Помните, огромные вот эти вот челноки, которые появились, люди, которые своим трудом просто привозили товары, продавали товары, вертелись, то, что называется. А до в советское время ничего такого не было, это считалось спекуляцией и позором. Белорусам придется пройти через этот позор, как любому народу, который, ну, законсервировался в неких экономических условиях.
Давайте зададим вопрос Валерию Карбалевичу о таком же. Видите ли вы возможность так называемой русской весны в Беларуси? Может быть, совпадут интересы лидеров России или Беларуси? Или пойдет все по какому-то неожиданному сценарию? Например, мало ли что может случиться с Александром Лукашенко, да, или чем закончатся эти протесты, и в то же время Владимиру Путину нужно как-то мобилизовать россиян. Как вы относитесь вот к такой мысли, да, к такой гипотезе?
Ну, первый вопрос, который я задаю, а зачем Путину это надо? Зачем Путину необходима русская весна в Беларуси? Если говорить о президентских выборах в России, у Путина такой большой рейтинг, такая большая поддержка, что предпринимать какие-то искусственные шаги для того, чтобы еще, так сказать, его поднять, мне кажется, абсолютно нет смысла, тем более, что за это придется платить. Придется платить тем, что еще хуже станут отношения России с Западом. Придется платить тем, что фактически будет разрушена вся постсоветская интеграция, потому что другие постсоветские государства после этого просто как бы захотят больше участвовать ни в Евразийском союзе, ни в ОДКБ. Вот. И еще один момент. В отношении своей независимости сегодня в Беларуси существует общенациональный консенсус. Власть, общество, оппозиция – все выступают за независимость Беларуси. В этом отношении какого-то конфликта нет. Другое дело, что как бы по-разному понимают то, как ее укреплять, но то, что Беларусь должна быть независима, в этом смысле, так сказать, в белорусском обществе разногласий практически нет. Вот. И поэтому тут возникает вопрос еще, как это сделать. Каким образом это сделать, чтобы это по крымскому сценарию или донбасскому сценарию. В разных вариантах есть свои сложности и проблемы. Вот, поэтому я, вообще-то, вот такой сценарий сейчас не рассматриваю. Тем более возникает вопрос, а зачем Беларусь, Лукашенко не переходит красные линии?
Красной линией для Москвы было бы, если бы Лукашенко, скажем, вышел из ОДКБ, вышел из Евразийского союза, вышел из союзного государства, союза Белоруссии и России.
Тогда вы допускаете такой сценарий в случае таких резких движений?
Да, вот тогда это фактически, когда Украина заявила о подписании соглашения с Европейским союзом о ассоциации, то есть институциональный шаг сделала, вот это стало красной линией. Вот такой красной линией будет выход Беларуси из интеграционных объединений. Лукашенко на это пока не идет, не собирается по этому пути идти. Поэтому я не верю в какие-то такие алармистские сценарии России в отношении Беларуси.
Виталий, вопрос к вам. Вы, как вы считаете, вот Валерий допускает о том, что не нужно Владимиру Путину никаких мобилизационных шагов в преддверии выбора 2018 года. И так у него рейтинг большой. Вы согласны, не предпримет он никаких обострений для того, чтобы, ну, хотя бы повысить явку? Потому что парламентские выборы показали низкую явку. Такую апатию. Знаете, российского
мы
общества.
Мы с вами живем в 2017 году, а что будет в 2018, мы не знаем. Вполне возможно, что в 2018 Россия будет находиться в состоянии такого острого конфликта, там, политического и гражданского, что там вообще не будет президентских выборов. Как можно гарантировать сейчас, в наше время, какое-либо развитие событий более чем на 2-3 месяца? Мне кажется, что этого сейчас никто не может делать, и президентские выборы в России — это исключительно некое слово, некий факт, который мы, да, вот через год, да, с небольшим, или когда они... Но через год, они же хотят его нам именно день аннексии Крыма перенести. До этого еще столько событий разных будет, что мы...
Но российские элиты готовятся, наверное, каким-то образом.
Готовятся, но я вам четко говорю, мы не знаем, будут ли эти президентские выборы, кто на них будет баллотироваться и как они окончатся. Это я вам совершенно уверенно говорю сейчас. Я вполне допускаю, что они пройдут так, как пройдут. Что на них будет баллотироваться Путин, и он на них победит. Какие он будет принимать до этого шаги, это эти решения будут приниматься за месяц-другой до выборов. Потому что никто сейчас в политическом мире не думает на расстояние больше 60-90 дней. Стратегические дистанции окончены. Мы сейчас имеем непредсказуемый Запад, мы имеем непредсказуемую Россию, мы имеем очень сложную, непредсказуемую ситуацию на энергетическом рынке. В принципе, стабильности нету и не будет в ближайшие годы. Для того, чтобы эта стабильность вновь восстановилась, необходимо, чтобы прошла череда выборов на Западе, чтобы сменились, по сути, подходы к политике и в Вашингтоне, и в Москве, и в Пекине одновременно, чего не произойдет никогда. И тогда мы можем говорить о том, что мы находимся на пороге какой-то стабильности. Скорее всего, мы с вами до нее не доживем. И Владимир Путин это прекрасно понимает, и я поэтому думаю, что не до этого ему сейчас, и уж точно не до Беларуси.
Но аннексия, грубо говоря, в кавычках, Беларуси была бы все-таки хорошим подарком россиянам перед выбором, или нет?
Нет, это совершенно странная идея, которая может только в Киеве возникать. Никакого смысла для россиян в аннексии для Беларуси не существует, потому что Беларусь для них и так часть собственного мира. Она член Евразийского экономического союза, она член ОДКБ. Она как бы...
Лукашенко не перешел красную черту, о которой говорил Карбалевич Валерий.
Лукашенко может не переходить красных черты, потому что пока что у него нет никакого... смысла в ее переходе. А вот если режим Лукашенко рухнет, тогда действительно следующий президент Беларуси может об этом задумываться. Но опять-таки возникает вопрос. Если Россия захочет аннексировать Беларусь, даже в самом таком отдаленном будущем, ей все равно придется думать, как эту Беларусь прокормить. Россия – это государство с убывающими экономическими возможностями. Забудьте о аннексиях со стороны России. Задача России сейчас совершенно иначе стоит. Каким образом выйти из ситуации на Донбассе? И Россия выходит из этой ситуации. Вот блокада – яркий пример выхода из ситуации, когда национализируется предприятие, когда больше не будет платиться налоги в украинский бюджет, когда все эти деньги пойдут в российский карман. Это один из вариантов выхода. Выход из ситуации в Крыму, он тоже будет искаться разными путями, минимизация расходов на оккупированной территории и так далее и тому подобное. То есть... Вот это то, что заботит сейчас российскую
время политическую элиту. Время собирать камни, грубо говоря, для России сейчас.
Время тратить, сейчас собирать и экономить деньги. И с каждым новым днем существования российского политического режима необходимость в этой экономии будет возрастать. Потому что надо четко понимать, социальный контракт – это не только история про белорусов. Это еще и история про русских. Потому что и россияне тоже не являются никакой политической нацией, озабоченной своей государственностью. Эта государственность им очень нравится тогда, когда она гарантирует им выживание. Ровно в тот же день, когда Россия не гарантирует русским выживание, они начинают ее громить. Как это было, кстати говоря, в 1917 году? Как это было в 1991 году, когда никто, ни один человек в России, ни один не вышел на улицы, когда крушился Советский Союз? И точно так же будет и сейчас. Если российское руководство не сможет обеспечить россиянам модели выживания Российской Федерации, они уничтожат государство, в котором живут, собственными руками. Им не нужны никакие враги. И я думаю, что российские политические элиты прекрасно понимают, с каким народом они имеют дело. А другое дело, что другого народа они не хотят. Они удерживают людей в этом скотском состоянии десятилетиями. Но в любом случае он такой, какой он есть.
Спасибо за интересный разговор. У нас в гостях был журналист «Радио Свобода» Виталий Портников, а также белорусский политолог и журналист по телефонной связи Валерий Карбалевич. Мы говорили о том, возможно ли русская весна в Беларуси. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Россия перешла к следующему этапу похода на Украину, и приносит ли ущерб Украине олигархи?
Сейчас начинается третий этап путинского похода на Украину. Первый – попытка создания Новороссии – провалился. Второй – втолкнуть группировки ЛДНР в Украину – тоже провалился. И вот сейчас третий этап – откровенная поддержка этой территории, признание субъектности, повышение уровня военных провокаций. Об этом новому времени рассказал политолог Андрей Пиантковский. По его словам, это может быть Приднестровье с неопределенной границей, которую Москва будет все время пытаться расширять. Пиантковский подчеркивает, что после того, как Россия сделала целый ряд шагов по фактическому признанию субъектности оккупированных территорий Востока Украины, становится ясно, кому принадлежала инициатива срыва Минских соглашений. Экстремальная ситуация, а война с Россией является именно такой, обычно проявляет личность, которая может изменить реальность. К сожалению, украинцам до сих пор не удалось найти и возвысить общенационального лидера. Об этом пишет еженедельник «Країна». Издание утверждает, что нынешний так называемый украинский истеблишмент постоянно демонстрирует отсутствие политической воли, жадность и аморальность. Он лишен понимания культуры не только украинской, но и политической. Автор статьи упоминает также выражение писателя Джорджа Оруэлла о том, что люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей, мошенников, не их жертвы, а соучастники. 5 человек из 42-миллионного населения Украины с точки зрения статистики – это меньше, чем погрешность. Но если оценить влияние Рената Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Петра Порошенко и Дмитрия Фирташа на экономику страны, то они будут выглядеть огромными величинами. Суммарные активы этой пятерки по состоянию на 2016 год – 8 с лишним миллиардов долларов. Об этом пишет «Новое время». Издание отмечает, что сверхбогатые люди есть везде. Правда, если американские миллиардеры, как правило, это собственники крупных технологий, технологических компаний, построившие бизнес с нуля, то украинские сколотили свои бизнес-империи с помощью приватизационных аукционов и близости к власти. Аналитики, что интересно, оценивают потери государства от олигархической системы и коррупции, которая с ней связана, как раз суммой примерно 8 миллиардов лишь за последний год. Тот факт, что Украина вплотную подошла к безвизовому режиму с Евросоюзом, подтолкнул зарубежные авиакомпании увеличивать активность на украинском рынке. На этой неделе венгерский Wizz Air и немецкий Condor запускают новые направления из Украины, а ирландцы наконец объявляют о заходе Ryanair на украинский авиарынок, пишет газета «Сегодня». По словам экспертов, такое оживление на авиарынке Украины усилит конкуренцию среди перевозчиков и приведет к тому, что средние цены на билеты снизятся.
Средний размер взятки в России в прошлом году вырос на 75% и составил более 300 тысяч рублей. Об этом в интервью российской газете «Коммерсант» рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал Андрей Курносенко. Также, по его словам, коррупционные схемы постоянно меняются. А по данным Transparency International, Россия в прошлом году заняла 131 место в индексе восприятия коррупции. Всего в рейтинге указаны 176 стран. Как коррупция влияет на развитие России? Об этом с журналистом Владимиром Карамурзой-старшим говорили Илья Шуманов, заместитель генерального директора Transparency International Россия, и Владислав Наганов, член Центрального совета партии «Прогресса». К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
И Владислав, скажите, пожалуйста, откуда такая сумма вот у генерала? Почему он ее оперирует?
Ну, он, скорее всего, оперирует ею, исходя из сумм, озвученных Генпрокуратурой, что ущерб от коррупции составил 44 миллиарда рублей. И, ну, в принципе, основывается на раскрытых уголовных делах. Конечно же, при этом он, я думаю, не учитывает скрытый объем коррупции. Ведь по различным оценкам, уже довольно давно, которые публиковались, еще в незапамятные времена, там лет 5 назад, объем коррупции в России составлял 300 миллиардов долларов. Это еще по тому курсу. Соответственно, как оно сейчас, вряд ли ситуация улучшилась. Поэтому, если бы как-то поддавалось вот эта сумма вычислению, исходя из этих объемов коррупции, то я думаю, что вот общий такой средний объем взятки мог быть и больше.
А как по вашим данным вот выросло на 75, или может быть это просто инфляция, может быть поправку на инфляцию надо давать, что такая же осталась коррупция, просто рубль обесценился?
Я вообще не стал к этой цифре как-то серьезно привязываться или серьезно ее обсуждать. Почему? Потому что это средняя температура по больнице некая. То есть тот объем взяток, который был весь по линии МВД, который проходил, вот, их просто поделили на количество преступлений, и получилась некая сумма. А вот, то есть, соответственно, в соответствии с статистикой, которую, собственно, в этой газете «Коммерсант» господин Курносенко, собственно, упоминает, он упоминает 19 тысяч преступлений коррупционной направленности, которые были совершены. А вот, 19 тысяч преступлений вот за прошлый год было выявлено, собственно, и расследовано сотрудниками МВД. А вот, с учетом того, что средняя сумма взятки 330 тысяч рублей, получается чуть больше 6 миллиардов рублей. Угу. Вот. Как мы помним, у господина Захарченко, у коллеги господина Курносенко, дома обнаружили 8,5 миллиардов рублей. У меня один большой вопрос возникает. Где он взял, господин Захарченко, остальные 2 миллиарда рублей? Вот. То есть сумма, находящаяся у коллеги господина Курносенко дома, превышала сумму взятки, всех взяток вообще, всей массы взяток, которые были даны в стране за прошлый год. Понятно, что какой-то, не знаю, серьезной цифры это назвать невозможно, 330 тысяч рублей. Вот. На мой взгляд, невозможно кидать в одну кучу преступления коррупционной направленности, связанные с учителем, или с врачом, или с сотрудником ГИБДД на дороге, и условным там, министром федерального уровня, или там членом правительства регионального. То есть это верхушечная коррупция, бытовая коррупция. И все в кучу МВД замешало в рамках своей статистики. Получилась вот такая цифра. Вот. Поэтому я очень, скажем, скептически отношусь ко всем упоминаниям. Выросла на 70% или упала. То есть если бы еще одного полковника Захарченко условно сами сотрудники МВД задержали, то у нас сумма была бы не 330 тысяч рублей, а 660 тысяч рублей. Выросла бы на 150%.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы-старшего с Ильей Шумановым, заместителем генерального директора Transparency International Россия, и Владиславом Нагановым, членом Центрального совета партии «Прогресса». Мята как символ трансформации общества и искусство как способ объединения страны. Лекции и перформансы на такие темы для прифронтовых городов проводит творческое агентство «Артполе». Выступают они с камерными представлениями в освобожденных городах Донбасса. Артисты уже провели лекции в Стробильске и Северодонецке. Сегодня в новом областном центре Луганщины состоится и перформанс. Артисты говорят, что символично высаживая мяту, они формируют новое сознание жителей Донбасса и Украины. Подробнее о проекте нам расскажет пресс-секретарь творческого агентства «Артполе» Татьяна Мальзюк. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Татьяна.
Доброго дня.
Татьяна, очень коротко, в двух словах, чем отличен этот тур от проекта «Разделови»? Вы вот недавно были с этим проектом на Донбассе. О чем вы рассказываете людям на лекциях и перформансах?
Так, дякую, що підмітили і що пам'ятаєте, що зовсім недавно в нас відбувся тур, де який включав, до речі, міста від Щастя до Львова. Тобто це був такий всеукраїнський, і він для нас був символічним таким об'єднанням також всеукраїнської аудиторії, без поділу. Зараз тур, з яким ми їздимо зараз, ми говоримо про те, що він дуже особистий для агенції «Артполе», тому що ми представляємо такий власний доробок і власні роздуми на тему мистецтва в часи змін і конфліктів. Так, як мистецька агенція, ми спочатку змін і конфліктів в нашій країні досліджуємо таким емпіричним шляхом, що може мистецтво в цій ситуації. І от ви запитуєте про відмінність, і в своїй підводці ви говорили про м'яту. Ця м'ята, власне, яку ми висаджуємо, вона з нами з Алчевська. Тобто це та сама м'ята, яка росла на подвір'ї наших друзів в Алчевську, і з якими разом ми в 2014 році на Луганщині проводили теж мистецьку подію, де, власне, от проєкт «Розділові», зокрема, і народився, про який ви також згадували. І ця м'ята, як наш такий привід подумати про пам'ять і про пам'ятати, в якому також в цьому слові є корінь'ята. З нею ми зараз їдемо в тур по ось 6 містах. Старобільськ, так, вже відбулися події в Старобільську, зараз Сєвєродонецьк, далі Краматорськ, Бахмут, Покровськ і Маріуполь. І от що я би хотіла сказати, поки що тільки два міста, так, тобто якось там якісь підсумки рано підводити, але дуже цікаво, неймовірно цікаво, що і в Старобільську, і в Сєвєродонецьку ми зустрічаємо людей, які були на нашій події тоді, в травні 2014 року в садибі Мстиховського на Луганщині. Ми про це вже розповідали навіть в ефірі «Донбас Реалій». Тобто під час ось того фестивалю «Артполи Лу», де були представлені вперше розділові, ці люди приїжджали, і от зараз ми, ну, якби не змовляючись, та, зустрічаємо їх в цих містах, і в нас є цей спільний спогад, ця спільна пам'ять про ці події. Це дуже, це так дуже незвичайно. Звичайно, дуже-дуже цікаво це підмічати, і я і ми всі, мої колеги, так з нетерпінням чекаємо, що ж буде далі в наступних містах. А сьогодні, от якщо дозволите...
Очень коротко, Тетяна, очень поджимають время.
Так, все. Останні речення. Мешканців Сєвєродонецька я сьогодні на 7 годину запрошую на громадський майданчик «Хочу і буду». Це Гагаріна, 78Б. Це новий простір, до речі, мистецький. Заходьте подивитись на нього і поспілкуємося разом. Сьогодні перформанс «М'ята».
Присоединяємося к приглашениям. С нами на прямой телефонной связи была пресс-секретарь творческого агентства «Артполи» Татьяна Мандзюк.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Что? Слушайте Картоха? И комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Цитата недели о картошке и не только.
Эпатажный Никита Джигурда решил стать гражданином так называемой ДНР. Мол, детство прошло в Донецке, не могу оставить свою землю-матушку в беде. Вот и явился к Захарченко за паспортом.
Я русский артист и поэт украинского происхождения. Я сын Украины настоящий, я считаю. Тот, который не ставит на колени. И я за мир. Я знаю, что здесь пацаны настоящие.
Вот только настоящие пацаны, как сказал Никита Джигурда, гражданство ему сначала дали, а потом забрали. Правда, глава группировки ДНР Александр Захарченко все отрицает. Мол, не виноваты и мы. Ошибочка вышла.
Ошибка была, ошибки будем разбираться. Я прошу прощения у всех сидящих здесь. Жители России, жители Донецкой Народной Республики, за ту досадную случайность, которая просто произошла.
В Крыму отметили годовщину так называемого референдума. У присутствующих на митинге спросили их мнение о так называемых ДНР и ЛНР и их будущем. Ответы были весьма неожиданными.
Донбасс всегда был с Россией, это неотъемлемая часть русского мира. Но если рассуждать так, что Луганск и Донбасс – это Украина, и Украина – это тоже Россия.
Вот кому не устаем удивляться, так это Игорю Плотницкому. Это только на так называемом Совете Министров Игорь Плотницкий про кур, яйца и картошку говорит. А как выступает на митингах, да еще и в Крыму, такие эпитеты, такие сравнения, что даже интересно, а что же его на них вдохновляет?
3 года назад закончилась 20-летняя полярная, темная ночь неонацизма и бандеровщины.
Хотя в организациях крымских татар наоборот утверждают, что массовые притеснения их народа начались как раз после так называемого референдума на аннексированном полуострове. И одним из пунктов иска Украины к России в Гааге является ущемление прав этнических украинцев и коренного населения.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, в выходные дни на Донеччине и Луганщине ожидается пасмурная погода. Днем прогнозируются дожди. Ветер юго-восточный с переходом в южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени, то есть с 17 до 18 часов. После звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Их услышит вся Украина. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Команда «Донбасс Реалии» уже готовит для вас выпуск в понедельник. Удачи вам и до встречи в новой неделе.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.